утро вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Скрытое зло души – самолюбование и самовлюбленность, дающие начало росту эгоизма, страшного бича юности и всей последующей жизни. Этот эгоизм хочет жить, паразитируя на сокровенной жизни души и отчаянно сопротивляется малейшему принуждению, представляя себя как благо для людей тем, что греховно использует различные дарования души. Чем больше в душе дарований, тем сложнее ей пользоваться ими на пользу себе и ближним. Тем больше в ней самовлюбленности, тем опаснее она для самой себя и для остальных людей. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о мытаре и фарисее. Хочешь ли видеть те малые опыты этой радости, благодатные на себе и на других? Посмотри, вот человек, очистив свою совесть искренним покаянием, причащается святых Христовых тайн. Какую радость, какое блаженство испытывает он в своем сердце, начиная новую жизнь. Вот добрая мать учит детей своих молиться Богу, слагать из детские персты для крестного знамени, учить деток подавать милостыню бедным, утешать печальных и творить другие дела милосердия. Это ли не радость для нее? Это ли не высокое блаженство для сердца? Вот несчастный распутный сын возвращается в дом родительский, плачет, просит прощения и получает снова мирный приют под кровом любящих родителей. Загляните в душу этого несчастного сына. О, как светло и радостно у него на сердце! А сколько счастья сияет на лицах его родителей! Как они ликуют духом и с какими сладостными слезами приносят благодарение Богу за спасение сына! Вот недруги, много лет враждовавшие между собой, примиряются и обнимают друг друга. Как братья родные, это ли не радость благодатная? И притом не для них только, но и для каждого доброго человека-христианина. Сердцем верится, что сам Господь с высоты небесной презирает на них и благословляет их, и ангелы Божии ликуют и славят Бога о спасении их. Хочешь ли на себе испытать это незримое, но живо ощущаемое Божие благословение? Примирись и ты от всего сердца с тем, кто не мил тебе. Сам пойди к нему, сам попроси у него прощения, смирись пред ним во имя заповеди Божией, и ты тотчас ощутишь в своем сердце эту радость, этот мир неизреченный, это счастье, выше которого нет счастья на земле. Но, может быть, ты не имеешь врагов? Слава Богу, тогда постарайся хотя сегодня сделать какое-либо дело доброе, сделать так, чтобы левая рука твоя не знала, что делает правая. Помоги беднику-сироте, посети болящего, утешь скорбящего, сделай то, что совесть твоя подскажет тебе. И ты будешь счастлив на нынешний день. И это счастье так будет приятно для души твоей, что ты не захочешь расстаться с ним и на завтра, и на все дни жизни твоей. Только будешь думать, как бы побольше сделать добра во имя Божьей заповеди и осчастливить ближнего, а через то и сам будешь счастлив. Так счастлив, что и в самых скорбях твоих будешь радоваться. Дивно это, непонятно для людей мира сего, но вполне понятно для тех, кто делает добро во имя Божие и верит в благодатную силу добра. В добродетели, в исполнении заповедей Божиих, вот в чем наше счастье, которого никто никогда не может отнять у нас. Оно с нами и на тот свет пойдет. Делай добра побольше, храни свою совесть чистой от греха, слушайся ее почаще. Каждый день и каждый час обращайся к Богу, показывая Ему свое сердце, проси Его помощи в исполнении Его святых заповедей, и ты будешь счастлив тем новым, может быть, доселе тебе неизвестным счастьем, которого досподобит нас Господь на новое лето и на все дни и лета жизни нашей своей благодатью, молитвой Пречистой Матери Своей и всех святых. Аминь. Спросили, какие глаза лучше видят, мужские или женские, человеческие или скотские. Он отвечал, глаза завистливых людей, ибо они видят дальше всех, видят самые малые вещи, видят даже то, чего нет, одного только не видят добра, или лучше сказать, видят и добро, но тогда плачут, и чтобы не видеть его, закрываются». Прячься куда хочешь, запирайся в своем уединении, беги в пустыню, и там достанут тебя глаза завистника и увидят, что ты делаешь. Нет человека, самого добродетельного и святого, который не имел бы какого-нибудь недостатка, один Бог без греха, и эти ничтожные недостатки видят глаза завистника. Но пусть бы уж видели только то, что есть». Нет, они видят и то, чего нет. Вот что говорит святой апостол Павел. «Не будем тщеславиться друг друга, раздражать друг другу, завидовать. Всякий знай самого себя и не осуждай другого. Не завидуй ему. Если же друг друга угрызаете и съедаете, — говорит он, — берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Если мы друг на друга будем вооружаться, то не нужен будет для нашей погибели даже дьявол, как говорит святитель Златоуст. Братья мои, не станем заниматься пересудами о пороках и грехах ближнего, друг друга раздражать, друг другу завидовать, чтобы не радовались враги наши, как видимые, так и невидимые. Будем больше молчать, прощать, иметь доброе расположение к ближнему, а зависть, она умеет только порицать, раздражать, осуждать. Кто питает ее, тот недостоин называться человеком, не стоит имени христианина. Аминь. Святитель Илия Менятий. Thank you. из всех созданий Божиих. Один человек имеет чудный дар слова и потому называется словесным. Обладая умом, как подобием премудрости, создавшего премудрого Бога, человек может передавать другим через слово свои мысли, желания, чувства, слова и дела. Словом своим человек действует на сердце слушателей, заставляет их ему сочувствовать, принимать его убеждения, ему повиноваться. Слово наше так или иначе воспринимается слушателями, смотря по душевному устроению каждого, а от них передается другим и так далее. Таким образом, слово человеческое не умирает, и вон и страшный день мы от словес своих оправдаемся или осудимся. Устное слово может действовать на слушателей только лично, а письменное или печатное на всех читающих и слушающих. Теперь представьте себе, что ваше печатное слово, слово доброе, спасительное, в русском иноке, многими прочитается, многим словесно передастся. Прочитав журнал, некоторые его передадут прочитать своим отцам и братьям. Те, в свою очередь, поступят так же. Таким образом, вашим словом будут назидаться многие тысячи и не один год, ибо русского инока переплетут, будут хранить у себя или в библиотеках и выдавать его тем, кто пожелает читать. Вот где богатая жатва, а по жатве и награда от Бога сеятелю слова. О, блаженны вы, трудящиеся пером для блага русского иночества! Вы подражаете преподобным отцам-писателям, святым апостолам и самому Богу Слову, принесшему от Бога Отца слово спасения роду человеческому. Но не превознесемся успехами Писания, мы только скромные сеятели, а возрастить посеянное может только Бог своей благодатью. К Нему вознесем свои моления, да даст нам слово доброе, спасительное, удобоприемлемое для слушателей, чтобы принесло обильный плод. Писать нам можно в свободное время от послушания, вне церковной и келейной молитвы. Писать можно даже в полном затворе и при болезнях. Были бы здоровы руки и голова. Припомните епископа Феофана. Сколько добра он принес своими бессмертными писаниями из затвора. Имеющие хотя и один талант, поделитесь опытом своим или своими выписками с братьями по духу Христе Иисусе. Приумножьте данный талант во имя любви ради Бога, ради собственного спасения и спасения ближних, и вы получите похвалу верного и доброго раба, который внидет в радость Господа своего и будет с ним блаженствовать во веки веков, чего себе и всем искренне желаю. Однажды, идя по пустыне, преподобный Макарий увидел на земле сухой человеческий череп. Поворачивая его своим жезлом, Макарий заметил, что череп как будто издавал звук. «Чей ты череп?» — вопросил старец. И из черепа послышался такой ответ. «Я был начальником всех здесь обитавших жрецов, а ты, Ава Макарий, исполненный Духа Божия. Когда ты молишься о нас, сущих в муках, мы испытываем некоторую отраду. Какая же бывает вам отрада и какая мука?» — вопросил старец. «Как небо отстоит от земли, так велик огонь, в котором мы мучимся, опаляемые отовсюду, от ног до головы», — отвечал со стенанием череп, — «и мы не можем видеть друг друга. Когда же ты молишься за нас, мы отчасти видим друг друга, и это доставляет нам некоторую отраду». Слыша это, старец прослезился и сказал: «Несчастен тот день, в который человек приступил заповедь Божию». Потом опять спросил: «Есть ли у вас и другие большие муки?» Из черепа послышался голос: «Другие находятся еще глубже под нами». «Кто же это опять?» — спросил старец. «Мы, не познавшие Бога, еще испытываем некоторое милосердие Божие», — продолжал голос из черепа. «А те, которые, познавши Бога, отверглись Его и не соблюдают Его заповеди, те под нами испытывают еще тягчайшие несказанные муки». Святой старец после того закопал череп в землю и ушел в глубоком раздумье. Трудно и ныне жить на свете человеку правдивому, а особенно тому, кто по самому роду службы своей обязан научить, обличить, умолить, запретить, говорит протоиерей Белоцветов. «Долг свой стал исполнять добросовестно, сейчас против тебя составится целая толпа недовольных. А долга своего не исполнен, как должно, Господь вопиет во след: я взыщу кровь его от рук твоих. Отовсюду тесно. Как же быть и что делать нам, братья? К тем из нас обращаюсь, кто, подобно нам, призван в той или иной должности послужить обществу. Нам, так поставленным, да послужат други мои примером святые мученики и исповедники. Лучше головы лишиться, чем хоть раз в жизни дозволить себе покривить душою и изменить своему прямому служебному долгу. Пусть нас клянут, пусть нас поносят, злословят, будем сносить все великодушно. Правда строгая, нелицемерная, венец всему. Ею и будем дорожить». Дорожите ей и вы, коим не столько высказывать, сколько выслушивать правду от других приходится. Пусть правда глаза колет, и всякому всегда более или менее неприятно. Но что же делать? Как же иначе нам исправиться, если мы будем не слушать, а преследовать тех, кто говорит нам правду? Да и вообще, разумно ли с нашей стороны гневаться на говорящих вам правду? Вы вникните. Правда, высказываемая нам откровенно, особенно людьми, на то от Господа поставленными, для чего бывает ими высказываемое, чтобы мы, хотя несколько, исправились. Следовательно, не хотеть знать и слышать от других слова правды, значит не хотеть исправления, не хотеть, чтобы и другие желали нам добра. Притом пусть слово правды замолкнет нас и о нас. Жизнь наша действительно ли потечет тогда безмятежно? Ошибаетесь, возлюбленные. Замолкнет слово человеческое, но не замолкнет Божие. А Бог, знаете, как вещает слово свое о людях? Имеете понятие о повальных болезнях, о неурожаях, пожарах и прочем. Вот вам примеры глаголания Божие. Судите теперь, что же лучше, выслушать ли человеческое обличение и исправиться, или ждать и желать непосредственно от самого Господа вразумления? Протоиерей Белоцветов. Вы в безумной радости сообщаете мне, что ваша дочь избрана королевой красоты и словно ожидаете моих поздравлений. Мне и писать об этом стыдно, и вместо поздравления выражаю вам свое глубокое соболезнование», — говорит в одном из писем святителя Николая Сербского. «Почему-то вы еще пишете в письме моей дочери как образованной девушке. Это очень лестно. Что сказать об образованных и необразованных в наше время? Среди множества различных кризисов современности кризис образования один из главных. Кто знает, кого скорее можно назвать образованным, какую-нибудь городскую даму или стыдливую деревенскую пастушку. Здесь трудно будет прийти к общему мнению, пока мы не определим понятие образованности и не скажем вместе с народом, что образован тот, кто несет образ, то есть хранит честь. А кто чести не имеет, образованным быть не может, где бы он ни жил». Не жил, какое бы положение ни занимало, сколько бы знаний ни скопил. В наших сербских деревнях о красоте говорили шепотом, а о нраве — в голос. Это исходило из глубокого народного осознания, что красота — нечто приходящее и от человека не зависящее, а характер постоянен и зависит от воли человека». Слышали народную песнь о девице Милице? «Я не волшебница, чтобы тучи гонять, я девица, чтобы себя охранять». Избрание королевы красоты – возрожденный обычай древних латинских народов. По сути, это ничто иное, как искусно прикрытая торговля белыми рабами. Известны ли вам судьбы таких красавиц? Они страшны. Невенчанные браки, внебрачные дети, бедные дети, сенсационные бракоразводные процессы, самоубийство. Вот та стезя, по которой чаще всего следуют королевы красоты. Неужели и ваша дочь? Лучше было бы дать ей прочесть о героической гибели ее отца на горе Цер, чем вывести ее на этот ярмарочный и опасный спектакль. Кто может поручиться, что ваша радость не обернется вскоре глубокой печалью и стыдом, таким стыдом, от которого вы при свете дня будете прятать лицо, а соседи будут злорадно насмехаться над вами, и это еще больше будет терзать ваше сердце? Из всех искушений, которые человеку надлежит преодолеть, красота – одно из самых сильных. Святые великомученицы Екатерина и Варвара, Анастасия и Параскева и многие другие преодолели его, ибо познали другую красоту, ту, что дороже физической. Но сможет ли преодолеть его ваша дочь, которая не обладает духовным зрением, которая добровольно пошла на это торжище? Да поможет ей крепкий Господь. Но красота, как и богатство, и большее, чем богатство, ведет к надменности, а надменность — престол, с которого неминуемо срываются в адскую бездну. Американские киноторговцы выдумали ради большей прибыли, что Иуда-предатель был самым красивым из 12 апостолов. Это, конечно, недоказуемо ничем, кроме смерти Иуды. Конечно, вы слышали и читали, что гибель его была подобна гибели многих современных королев и королей красоты. Этот «прекрасный» в кавычках Иуда после предательства Сына Божия, бросив серебряники в храме, пошел и удавился. Тому, кто далеко зайдет по тропе дьявольской, трудно вернуться назад. Что вам посоветовать? Как можно скорее выдайте свою дочь замуж. Чем скромнее будет жених, тем лучше. Выдайте за какого-нибудь пекаря или кондитера. Конечно, если благочестивый человек не побоится взять на себя такую ответственность. Только в этом случае вы можете надеяться на законных внуков и благословение Божие. Силой своей Творец может сохранить человека от падения на скользком пути, по которому он по незнанию или по немощи следует. Да поможет он вам и тем, кого вы любите сильнее всех на свете, вашим детям. Из писем святителя Николая Сербского. О, если бы мы осознавали Божие долготерпение. Для строительства Ноева ковчега понадобилось 100 лет. Думаете, Бог не мог быстро построить какой-то там ковчег? Конечно, мог, но Он оставил Ноя мучиться 100 лет, чтобы остальные тоже поняли, что их ждет, и покаялись. Говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Смотрите, говорил людям Ной, будет потоп. Покайтесь. Но его поднимали на смех. Что за ящик он строит? Иронизировали современники Ноя и продолжали свое. И сейчас Бог может за 2 минуты потрясти весь мир и заставить его измениться так, чтобы все стали верующими и даже суперверующими. Как? А вот как, если он переключит тумблер на землетрясение и станет потихонечку поворачивать регулятор усилителя. Сначала на 5 баллов Рихтера, потом на 6, потом на 7. На 8 многоэтажки будут качаться, как пьяные, и биться одна другую. На 10 все скажут: согрешили, умоляем тебя, спаси нас. А может быть, люди даже дадут обет уйти в монахи, все до одного. Но лишь только землетрясение закончится, а люди, хотя и будут еще немного покачиваться, уже смогут удерживаться на ногах, опять побегут в бары и на дискотеки, потому что в таком обращении людей к Богу не будет настоящего покаяния. Они произнесут слова покаяния поверхностно, чтобы спастись от зла. Геронда. А если какое-то, к примеру, стихийное бедствие случается, как гнев Божий, и праведные люди молят Бога о милости, то слышит ли Бог их молитвы? Знаешь, в чем тут дело? У людей нет покаяния, и поэтому Бог не слышит молитвы праведников. Если прогневав Бога мы признаем свою вину, то это совсем другое дело. Тогда Бог умилостивляется над нами и нам помогает. Но если человек не признает, что он прогневал Бога и продолжает дудеть в свою дуду, то как Бог услышит молитвы праведных? Для того, чтобы Бог простил человека, совершившего какой-то проступок, он должен этот проступок осознать. А кроме того, если погрешности совершают люди духовные, то смягчающих вину обстоятельств у них нет. О наших грехах и о людских неведениях говорится в одной молитве. Если проступки несчастных мирских людей – это неведение, то проступки людей духовных – это уже грехи. Поэтому, если проступок совершают духовные люди, то это не шутки. Смягчающие вину обстоятельства есть у людей мирских. Некоторые люди, не зная действующих духовных законов, молятся с болью, но не бывают услышаны, поскольку происходящее несчастье является гневом Божьим, а другие при каком-то бедствии совсем не молятся ни одной четки, потому что признают справедливость гнева Божия, целью которого является вразумление людей. Да подаст Бог больше просвещения нам, монахам, потому что по большей части мы – юродивые девы, а наши светильники наполнены водой, один только фитиль чуточку пропитан маслом. А люди мирские ждут, что мы осветим им путь, и они не будут спотыкаться. Будем же просить Бога, чтобы Он дал миру покаяние, и мы избежали его праведного гнева. Грядущего гнева Божия нельзя избежать иначе, как покаянием и хранением его заповедей. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели. Умы мытари и фарисеи – это первая приготовительная неделя пред Великим постом. Великопостные триодь и недели приготовительные к Великому посту начинаются неделю у мытари и фарисеи. Так называется первая приготовительная к Четыридесятнице неделя по евангельской притче о мытари и фарисеи, которые в эту неделю читаются на литургии в Евангелии евангелиста Луки. Эта неделя посвящена Церковью назидательному для нас, воспоминанию о мытаре и фарисее с древних времен. В Писаниях отцев в Церкви IV и V века святого Иоанна Златоустова, Кирилла Александрийского, Астерия Массийского мы находим беседы на неделю о мытаре и фарисее. В слове святого Иоанна Златоуста у мытаря и фарисея есть указание на церковный чин, по которому издревле порядок евангельских чтений начинается притчей о мытаре и фарисее. У беседе Астерия, жившего в начале V века, писателей церкви именно свидетельствует, что она говорена была в неделю о мытаре и фарисее. В IX веке Георгий, митрополит Никомедийский, написал канон на неделю мытаря и фарисея, ныне поемы церковью в эту неделю. Фарисеи между иудеями составляли древнюю и знаменитую секту, хвалились знанием и исполнением закона не только писанного, но и устного, который, по словам их, дан был Моисею вместе с писанным, отличались тщательным исполнением внешних обрядов и особенно крайним лицемерием. «Вся дела свои творили, да видими будут человеки». И посему многими почитаемы были за добродетельных, праведных и, по видимой святости жизни, за отличных от прочих людей, что и значит имя фарисей. Напротив, мытари, сборщики царских податей, вероятно, собиравшие подати часто с притеснениями и неправдами, слыли у иудеев грешниками и беззаконниками. Как пред начатием брани обыкновенно вооружают и приготовляют воинов, возбуждая в них усердие и мужество, так Православная Церковь, приближаясь к Великому посту, приготовляет нас, своих духовных воинов, к наступающей духовной брани во святые дни, в дни Святой Четыридесятницы. Первым условием добродетели, считая смирение и покаяние, а главным источником греха и препятствием к добродетели гордость, Церковь в первую приготовительную к Великому посту неделю предлагает для нашего назидания притчу о мытаре и фарисее, которые оба молились Богу, но мытарь, смиренный сборщик податей, сниде оправдан в дом свой паче фарисея, гордого законника. Примером фарисея и мытаря церковь внушает готовящимся к подвигам поста молитвы, покаяния, причащения, что исполнением закона и своей праведностью надмеваться и хвалиться не должно, но при исполнении закона являть смирение пред Богом и ближними. Молитва, пост и другие добродетели святы и спасительны, но превозносящееся ими омрачает их и не приобретает оправдания ими, потому что он любуется собою пристрастно и несправедливо сам себе усвоит похвалу, которую произносит нашим «Произносить нашим трудам есть долг не служащих и трудящихся, но дело Бога и ближних, начальствующих над нами. Не хваляй бы себе, сей искусен, то есть достоин, но его же Бог восхваляет». Кроме пристрастия и несправедливости, в превозношении заключается неведение и заблуждение. Кто любуется и хвалится своими делами, тот не ведает или забывает, что мы своими силами без помощи Божией не можем исполнить всего закона и, следовательно, сделаться правыми пред Богом. И самое исполнение есть не заслуга, а только долг наш. Так гордость слагается из пристрастия к себе – неведение и заблуждение, но благословенным и благонадежным против гордости фарисейской орудием служит мытарево смирение или смиренно-мудрие, ничего высокого не усвояющее своим силам и трудам. Такое смирение есть основание христианского благочестия и оправдания нашего пред Богом, потому что первый грех произошел от горделивого желания быть яко Бози, видяще добрые и лукавые. Желая возвыситься, человек пал. Чтобы восстать, надобно смириться и взяться за помощь Богом указуемую. Если безгрешный и совершеннейший первенец человечества пал превозношением, сколь же опасно и несвойственно возноситься падшему. Богатый лишился превозношением, сколько же бедному надобно смиряться, чтобы закрыть свои недостатки». «Почто гордится земля и пепел», — говорит премудрый Сирах. «Для истинных подвигов христианского благочестия надобно соединять с наружностными делами, с наружно-добрыми делами фарисея внутреннее смирение мытарева, дела первого смиренно-мудрием вторага». В неделю о мытаре и фарисее церковь чтением апостола получает нас смиренному терпению, какое особенно прилично подвижникам, и сообразно цели приготовления к смиренным подвигам поста и покаяния начинает петь трогательные и поучительные песни покаяния «Отверзими двери жизнодавчие прочие». Но давайте еще раз вспомним евангельское чтение евангелиста Луки, глава 18, стихи с 10 по 14, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя сам унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14.
Благослови, душе моя, Господа.
Дорогие, если смотреть на внешние поступки, а не на внутреннее расположение сердца, то фарисея никак нельзя назвать дурным человеком. Во всяком случае, он был человек беспорочный в гражданском смысле и наружно благочестивый, говорит праведный Алексей Мечев. При всем этом молитва его была отвергнута. Напротив, мытарь был не без грехов и пороков, он сам сознает свою греховность, и однако же молитва его была услышана. Почему же это так? А вот почему фарисей молился высокомерно, с таким настроением духа, в котором он сам весь обнаружился. Ведь в молитве люди высказываются такими, какие есть на самом деле и как живут. К жизни евангельского фарисея и его молитве можно применить слова апостола: «Люди самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменны, злоречивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Фарисей с надменностью держал себя по отношению к Богу. Гордо вошел он в храм, стал впереди всех на видном месте. В нем незаметно было никакого признака подобающего благоговения к Богу и его дому. Он презрительно обращается с ближними. Считая себя праведным, он называл других людей дурными, хищниками, неправедными, прелюбодеями, судя об этом по внешним поступкам, ложно и превратно истолковывая их, а не по внутреннему расположению сердца. Так гордость везде поступает, о себе думает высоко, а о других низко. Молитва фарисея была греховная молитва. Он благодарил Бога, но без смирения и осознания собственных немощей. Благодарил не за избавление от тяжких искушений ко греху и грубых пороков, а за то, что он не таков, как прочие люди. В его устах слышится голос гордости, которая кичится своею праведностью и обращается к Богу не с молитвой покаяния, а с молитвою самовосхваления. Каяться, по мнению фарисея, ему было не в чем. В действительности, вся молитва фарисея была обращена к собственному кумиру — гордости. И Бог ее не слышал. А молитва мытаря была воплем души, в смирении взиравшей на свои грехи, и в дерзновении веры, призывавшей милосердие Божие уврачевать страдания немощи. И Бог с благоговением внял ей, ибо он видел человека, требующего его помощи, сознающего собственное бессилие для обновления своей природы. Смирение сделало мытаря достойным благодати Божией. Мытарь встал вдали в храме и не смел даже поднять очей своих на небо. Он не шел вперед, хотя был человек должностной, собиратель пошлин и, вероятно, с хорошим состоянием. В церкви нет различия, все имеют равные права. Самое невидное место вполне достаточно для того, чтобы возноситься в молитве к Творцу. Мытарь ударял себя в грудь. Истинная пламенная молитва не может быть без внешнего выражения. Внутренние движения сердца невольно проявляются вовне. Мытарь молил Бога о помиловании: «Боже, милостив буди мне грешнику». Его единственное желание — получить прощение грехов. Словом, в своей молитве мытарь выказывался таким, каким он был на деле и как жил. Он молился со смирением, а смиряя себе вознесется.
Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже.
Дорогие, перед нами в жизни две дороги. Мы или пойдем стопами фарисея к собственному покою, внешнему почету, ко всему, чем питается тщеславие и услаждается гордость, или же выступим вслед мытаря с его сокрушенным сердцем, смиренным духом, заставляющим его в смущении пред живую совестью опускать глаза долу, в сокрушении бить себя в перси. Первый путь земного благополучия — путь к погибели в вечной жизни. Второй — стезя горькая и темная здесь, но приведет нас к источнику света и правды. Избегайте фарисейской гордости, которая искушает и низвергает людей в погибель, делает их слепыми. Ведь слепой не видит пути и спотыкается. Не образ ли это нам и современной нашей жизни? Слепота наша в том, что считаем себя зрячими, слишком горды мы. Мы все видим, все переживаем, только не видим греха своего, и оттого слепы, и грех остается в нас. Фарисейство — наша слепота губительная. Всякий фарисей, оставь свою гордость, приди со смирением мытаря ко Христу, и в нем найдешь просвещение, праведный Алексей Мечев. Сказал Господь следующую притчу у мытаря и фарисея. Кому сказал? Смотрю выше в Евангелии и вижу написано, что притча эта обращена к тем, которые мнят себя праведниками, а всех прочих считают за ничто. К тем, которые самонадеянны, другие же осуждают, унижают, поносят и считают их грешниками. Фарисей считал себя праведником, а мытаря осуждал про себя, как грешника. Но мытарь, считавшийся грешником, вышел оправданным, а фарисей, мнящий себя праведником, осужденным, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Фарисея нравным, считающим себя праведниками, никто и ничем не может угодить, ибо они и святых людей относят к грешникам, а мнимых грешников они готовы отправлять в ад даже прежде страшного суда Божия. Иоанна Крестителя, ангела во плоти, они назвали бесноватым. Сына же Божия, который не сделал никакого греха и не было листья в устах его, они со беззаконными вменили». Святитель Димитрий Ростовский. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы напомнить вам об одном из вселенских учителей и святителей Григория Богословия, память которого Святая Православная Церковь чествует на предстоящей седмице во вторник, 7 февраля по старому стилю 25 января. Невозможно полностью рассказать об этом удивительном святителе, но, тем не менее, немножко мы расскажем в заключении сегодняшней передачи. Итак, этот вселенский учитель и святитель, друг, сверстник и сподвижник святого Василия Великого, родился от благородных, небедных и благочестивых христианских родителей Григория, бывшего епископа Назианским, и нунны в Арианзе, городе Каппадокийском, около 328 года. Благочестивая нунна в молитвах своих просила у Бога даровать ей сына и обещалась посвятить его на особенное служение Господу, как нового Самуила, и в сновидении открыты были ей образ и имя будущего сына ее Григория. Благословенный сын с рождением получил превосходный ум, расположение к наукам и уединению, созревший под влиянием благочестивой матери, которая, занимаясь первоначальным его воспитанием, многократно внушала отроку, что он есть плод молитв и обета ее. Великими дарованиями Господь наделил великого святителя Григория Богослова. Дар красноречия был в нем необыкновенный. Великая и славная будущность предстояла Григорию и на поприще светском, и на поприще духовном. Его всюду звали занять ту или другую кафедру. Но любовь его к престарелым родителям была так велика, что он раз и навсегда отказался от всяких лестных предложений, решился жить в Назянзе до самой смерти своих родителей и помогать отцу в его епископских и хозяйственных трудах. Григорий неоднократно звал в свое прекрасное уединение за душевный друг его святителя Василий для совместных святых подвигов, но Григорий Богослов и от этого отказался из-за долга сыновнего. «Признаюсь, — писал он своему другу Василию, — я не сдержал своего слова соединить свою жизнь с твоей в училище нового любомудрия, не сдержал обещания, данного еще в Афинах, где дружба слила наши души в одну. Но я не исполнил свое обещание ни по своей воле. Закон дружбы должен уступить закону сыновней любви». Потом, посетив на короткое время святителя Василия и возвратившись в Назианс, святитель Григорий говорил о своей пастве: «Меня возвратили к вам, во-первых, моя приверженность к вам, а во-вторых, собственная моя забота, собственное мое дело, седина и немощь моих родителей, болезнующих более обо мне, нежели о летах своих. Для них быть жезлом в старости, опорой в немощи составляла первый данный мною обет, который и исполняю я по возможности. Так что я решился оставить и самое любомудрие, всего для меня драгоценнейшее». В одном своем духовном сочинении святитель Григорий писал: «Услуживая родителям, я думал исполнить угодное тебе, Царь мой Христос, ибо ты даруешь смертным детей, дабы они имели в них себе помощь и ими, как жезлом, подпирали свои дрожащие члены». И каких только трудов он не нес в Назианзе из любви к родителям, несмотря на то, что эти занятия были ему очень не по сердцу. С грустью он описывал в одном из своих писем к святителю Василию свои хлопотливые и тягостные хозяйственные занятия в доме родительском. По его словам, ему тут приходилось и смотреть за работами рабов, и уплачивать подати, и защищать права собственности пред взаимными судьями, и спорить с лихоимными сборщиками подати, и прочее. И все это, скрипя сердце, терпеливо выполнял любящий сын для своих любимых родителей до самой их кончины. А сам в 390 году, 25 января, или по нынешнему 7 февраля, Григорий скончался, имея 62 года от рождения своего, и тело его положено было в Назианзе. И современники Григория называют его святым божественным, писания его несравненными, и свои суждения о предметах веры подтверждают словами его. В V веке Анатолий Константинопольский, в 8 Косьма Майумский, в 9 Феофан и другие написали хвалебные песни святому Григорию Богослову, поемые ныне Православной Церковью в честь сего святителя. Ну а сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо Господи за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. В эти предначинательные дни вступления в Святую Четыридесятницу, Великий пост. Аминь.